Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Имя итальянского композитора Умберто Джордано ассоциируется прежде всего с оперой Андре Шенье. Но на счету композитора дюжина других опер, в том числе на русскую тему «Сибирь». Премьера «Сибири» состоялась в 1903 году на сцене Миланского театра «Ла Скала». Автор либретто утверждал, что его вдохновил роман Льва Толстого «Воскресенье». Но в действительности следы Толстого в опере найти почти невозможно. Музыковеды, как правило, высмеивают образ России и Сибири, созданные авторами оперы, но высоко оценивают музыку Джордано. Об опере Умберто Джордано «Сибирь» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Родный, родный, родный край, я так и ворог на ней не чакай. Родный, родный, родный брат, бойся на мне, я злодей ты гад.
Национальные особенности белорусского проекта. Передача Лидии Стародубцевой. Своих собеседников она записала в Минске и в Харькове.
Совершить путешествие в машине времени очень просто. Отправьтесь в Минск. На первый взгляд вы в пространстве типичного советского города конца прошлого века. Писатель Артур Клинов называет Минск недореализованной утопией города солнца. Здесь пугающие огромные пустые площади и необъятные проспекты. Здесь можно постоять на углу улиц Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Здесь шокирующая архитектура сталинского барокко и бесчисленные монументы коммунистическим вождям. Памятник Дзержинскому, свежие гвоздики. Но, может, стоит все же приглядеться повнимательнее. Похоже, мятежная душа города, которая томится в этом ветхом постсоветском теле, рвется на волю. Стоит зайти в кофейню, где собирается тусовка неформалов, или галерею «Украдкая», островок арт свободы, заглянуть на литературный квартирник Дмитрия Строцева или пообщаться с минскими интеллектуалами из колледжа свободных искусств. И вам откроется другой Минск. Какой именно? Альтернативный. Дадим слово белорусам, задав им один единственный вопрос. Как возможно быть свободным в несвободной стране? Первый наш собеседник – Алексей Браточкин. Историк, руководитель направления «Публичная история» Европейского колледжа свободных искусств в Беларуси, редактор интернет-журнала «Новая Европа».
У каждого человека своя мера свободы есть, и каждый человек в Беларуси рано или поздно сталкивается с ее ограничениями. После распада СССР люди вначале оценили, наверное, потребление, а потом начали опять возвращаться к пониманию свободы. Какое-то время я работал в государственном университете, и понятно, что есть определенные моменты такой, что ли, цензуры того, что там происходит, и программы все стандартизированы. Ты, конечно, можешь, руководствуясь принципом такой ложной автономии, попытаться говорить то, что хочешь. И, в принципе, некоторые это делают, но это на свой страх и риск. Система работает таким образом, что если ты попытаешься какую-то деятельность свою институционализировать, то есть вот попытаться в рамках, например, государственной системы делать то, что ты считаешь нужным, то, конечно, лучше всего и лучший выход – это выйти, да, из этой системы, уйти из университета этого и пытаться заняться чем-то другим. Можно применить такую метафору параллельных жизней к тому, что происходит в Беларуси, и многие люди так и рассуждают. Они пытаются найти какие-то ниши, в которых они могут существовать, могут что-то делать. Ниши параллельные там официальной политике. То есть пытаться отстоять вот эти вот границы свободы, которые все-таки расширились после конца Советского Союза.
Передадим слово Дмитрию Строцеву, поэту, издателю, основателю минского издательства «Виноград», организатору литературных вечеров и фестивалей.
Что произошло с приходом к власти Александра Григорьевича Лукашенко? Он восстановил в своем праве ложь, которая была каким-то очень важным механизмом в Советском Союзе. Беларусь пережила Чернобыльскую катастрофу. В белорусском обществе с момента, собственно, Чернобыльского взрыва главенствовало такое апокалиптическое настроение. То есть мы понимали, что мы заложники этой ситуации. Вот приходит к власти Лукашенко, и он отменяет радиоактивную проблему. Начинаются гонения на специалистов. И в какой-то момент общество возвращается к мысли о том, что у него есть будущее. Но эта как бы свобода, эта мысль о будущем, она дарована вот такой ценой, да, принятием лжи. И, собственно, вся дальнейшая история Беларуси, она связана вот с этим последовательным отказом от правды, от достоинства. Следующий этап очень важный – это референдум по поводу смертной казни. Да? То есть белорусское общество соглашается с тем, что необходима смертная казнь на территории Беларуси. На сегодняшний день это единственная европейская страна, где сохраняется смертная казнь как мера наказания. Белорусы соглашаются с тем, что насилие – это очень эффективный и важный инструмент жизни. Мы добиваемся порядка. В 2006 году, после очередных фальсифицированных выборов президента, вдруг происходит удивительное событие – площадь. Оно как бы наследует тому, что произошло в Киеве в 2004-м. На площадь выходят люди. Но, что очень важно, что это молодые люди, и их действия абсолютно не спланированы. Конечно, они спланированы ни властью, ни оппозицией. И власть на протяжении нескольких дней, нескольких суток не может с ними справиться. Имея огромную армию, мощь, ничего не может сделать. И это становится неким переломным моментом. В Беларуси вырастает новая общность. Это молодые люди, которые или родились в свободной Беларуси, уже в свободной Беларуси, или же те, которые сознательно не жили ни в какой другой стране, кроме Беларуси. То есть они никогда не жили в Советском Союзе. И у них есть одна родина – Беларусь. То есть они ведут себя как-то по-новому. Очень важно каким-то образом понять, что все наши взрослые проекты, все наши какие-то амбиции, попытки предложить какие-то проекты, да, бессильны перед той жизненной энергией, как каким-то жизненным вопрошанием, которое есть у этих людей. 2011 год, власть победила, она разогнала площадь, президент посадил всех своих оппонентов, но экономика рушится, и вот в какой-то момент совершенно странный, необычный период, президент не появляется на людях почти месяц. Он привык выходить к аудитории в сильной позиции. В Минском метро гремит взрыв. Через полчаса президент на месте взрыва обращается к народу, обращается к представителям правоохранительных органов с требованием в течение 2 дней найти, собственно, подрывников, террористов. Схватили 2 мальчишек. Мы знаем, что злоумышленники схвачены, но почему-то в интернете, на станциях метро появляются какие-то очень странные от руки нарисованные фотороботы. Нам не показывают фотографии, нам не называют имена. Мы вот встречаемся вот с этими фотороботами, хотя знаем, что преступники схвачены. Затем появляются фамилии. Президент объявляет, да, что уничижительно говорит, что это какие-то там, да, там слесарь и токарь из Витебска, нелюди. То есть президент, глава страны, человек, который не имеет права вмешиваться в следственный процесс, уже объявляет, что эти люди преступники. То есть он влияет на процесс. Мы понимаем, что нас постепенно делают соучастниками преступления. И это как бы некое условие игры. То, что мы в 96-м году согласились на смертную казнь, сейчас, собственно, мы это отрабатываем всем обществом. Если говорить о белорусском обществе сегодня, да, это общество, которое живет в готовности приносить своих сограждан в жертву спокойствию, порядку. Это проблема, которая еще, конечно же, даст о себе знать.
мы сталкиваемся с цензурой, начиная с 2004 года.
Оксана Гайко, театральный режиссер, актриса, создатель и директор независимого альтернативного театра «Крылы холопа» в Бресте.
С того момента, как меня пригласили в наш отдел культуры при исполкоме, нам было сказано, что наши спектакли будут проходить комиссию. Советская практика. Она применяется у нас к театрам, и мы, соответственно, так как опасны для общества, несколько я в частности, мы, значит, будем спектакли показывать этой самой комиссии. И с тех пор мы были вынуждены это делать. Иногда все было там неплохо, но было такое, что один спектакль, допустим, он такой манифест у нас был немножечко такой по работам французских ситуационистов, он был создан, то есть не по драматургии, по каким-то пьесам, а вот по таким теоретическим трудам, Ги Дебор, все прочее. На самом деле это не выглядит как такой прямой запрет. Как такой вот все, вы запрещаетесь. Нет, это выглядит как более старшие товарищи, имеющие тоже некоторые из них режиссеры театральных, вот сидят на власть на каких-то креслах. Они приходят как такие добрые, более опытные люди, чтобы дать тебе профессиональный совет. Никто при этих обсуждениях не спрашивает. Никто не спрашивает тебя, почему ты там именно так, именно этот продукт, именно такая тема. Они просто высказывают свое мнение, ты молчишь, не имея никакой возможности для высказывания. И потом тебе говорят, что, допустим, это надо доработать. Это очень неэстетично. У нас была, например, читка пьесы, вообще даже не спектакль, читка. Современный белорусский драматург Павел Пришко. Никакой политики вообще. Только достаточно, я скажу, грязная, да, лексика, с которой работает Павел Пришко, с такой очень лексикой людей, там, не знаю, с окраин городов, да, такие гопники там и так далее, не знаю, как назвать. То есть очень тонкий слух у драматурга, прекрасный совершенно. Вот с такой пьесой мы поработали, пришла комиссия, которая заявила, что не может быть театр таким грязным, таким неэстетичным, и что, это же ужас, и вплоть до того, что вот там было видео в этом спектакле, где героиня вешает свои трусы на веревку во дворе, то есть спектакль, пьеса «Трусы», она вешает, и они заявили, что вообще у женщины не могут быть такие неэстетичные трусы. И наша актриса прям вся побледнев сказала, у меня такие. Я стараюсь уже даже как-то на это так смотреть. Не то чтобы трагично и не драматизировать, потому что уже столько лет этого. Но у меня был период депрессии какой-то такой, когда мы не могли играть уже как-то совсем. Потому что даже вот такие продукты, как пьеса «Трусы», да, не имеющие ничего политического, не могла играться. Они говорят, что нет, ребят, людям это показывать нельзя. На вас никто не придет. Доработайте. Все. После этого ты не можешь найти места для этого нигде. Потому что все боятся. Боятся кафе, допустим, впустить. Ты не можешь врать людям, что ты там придешь и просто-то... ты же должен говорить, там, почему ты к ним приходишь. Мы не можем подставить кого-то, да. И люди просто боятся. Мы не нашли места для вот этой пьесы несчастной, да. И просто организовали в какой-то момент интернет-трансляцию ее, переложив на камеру. То есть получился совершенно новый продукт. Такие вот технологии применять. Цензура, да, двигает искусство вперед. Новые технологии внедряются, слава богу. Мы живем в век, когда можно как-то. И последний наш продукт, да, мы его в Беларуси играли всего один раз. Спектакль мы в Беларуси не показываем. Показывали, если брать опять-таки последние годы, в Дании, во Франции, в Польше. Сейчас опять имеем приглашение в Францию. А насчет страха, мне моя коллега, самая младшая актриса у нас, она говорит, как ты ничего не боишься? Она младше меня так значительно. Я говорю, так не есть так, что я ничего не боюсь на самом деле. Может быть, я боюсь меньше просто там, чем вот, допустим, она, потому что молодая девушка. Иногда у меня было такое, что появлялись страхи по поводу моего ребенка. У меня дочка, и я как-то читала прессу и прочитала, что дети, подростки рисуют граффити, да, и наказание за это в Беларуси – это вплоть до лишения родительских прав. Я была в шоке. То есть, если у нас могут признать, что родители какие-то не такие, то есть, сама эта мысль, то есть, может быть, это параноидально немножечко, но сама мысль, что кто-то может признать тебя плохой матерью по причинам, да, вот у меня были такие мысли. Возможно, это какая-то такая паранойя не очень приятная, да, такое было.
Безмолвно засыпает милый край. Хотя мечтает каждый сделать рай. мечтают все о верности пути. И чтобы хоть к чему-нибудь прийти.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Старотубцевой «Национальные особенности белорусского проекта».
Давайте я буду выступать просто как минчанин, многожды уезжавший и всегда сюда возвращавшийся. И последние годы занимающийся тем, что пытаюсь создать мифологию города.
Михаил Володин. Журналист, блогер, поэт, писатель, киносценарист, автор книг об истории Минска.
Минск – невероятно любопытный город. Он не похож на соразмерные города прошлого Советского Союза, потому что у минчан нет традиции. Каждое поколение минчан начинает жить набело. Первая имперская и, собственно, единственная перепись, состоявшаяся в 1897 году, дала такие вот соотношения национальностей, профессий города, которые сегодня, наверное, кажутся удивительными. В Минске жило 53% евреев. На самом деле больше, потому что перепись включала в себя два вопроса национальной идентичности. Это вероисповедание и это домашний язык. Но она не включала тех, кто поменял веру, то есть выкрестов. По моим подсчетам, 2/3 еврейское население. На сегодняшний день во всей Беларуси это совершенно неточные цифры, где-то порядка 30 тысяч евреев. То есть, если мы возьмем население 9,5 там, миллионов, ну, понятно, что это такое. Минск вышел из войны с 28 тысячами населения, и сейчас это где-то около 2 миллионов. Поэтому традиций как таковых здесь нет. Возник, наверное, сейчас самый серьезный конфликт. Это языковой. Правильно, когда народ говорит на своем языке. Но традиционно 20 век – это век русского языка в Беларуси. И сегодня возникает странный вопрос, на который очень хочется получить ответ. А что делать вообще в стране? Что делать людям, которые сердцем поддерживают те изменения, которые происходят, но традиций никаких нет, и нет языка. И вот здесь постоянно возникают, ну, вот какие-то коллизии между русскоговорящими людьми и людьми, которые гораздо более молодыми, скажем, которые подхватывают и говорят на белорусском. Для меня таким маркером стало награждение Светланы Алексеевич Нобелевской премии. Здесь вдруг оба сообщества, и русскоязычное, и белорусскоязычное, раскололись на два больших лагеря. Светлану Александровну называют, с одной стороны, российским русским писателем, а с другой стороны называют русофобкой. Правда, надо сказать, что это не в Беларуси, а это из России. Ее обвиняют в том, что она, собственно, и не писатель вовсе, она просто записыватель. Это одна часть. А вторая часть, что она придумыватель, и все ее монологи написаны ей самой. Что такое свобода творчества и что такое свобода вообще? В государстве, которое мало кто согласится сегодня и назовет, что это государство свободно. Что такое свобода в несвободном государстве? Как соотносится эта свобода с новым для горожан языком, с белорусским? Есть очень большое опасение, то у нас в Беларуси повторится ситуация начала 90-х годов. Это ситуация, которая называлась возрождение, возрождение культуры, возрождение языка. И на вот этой волне, очень оптимистической, очень радостной волне свободы, почти сразу же началось мощное давление белорусскоязычной части на громадную русскоязычную часть. Это одно имя для белорусов, говорящее, не знаю, говорящее ли для других, это Зенон Поздняк, когда моментально ввели в школах единоязычие белорусское, когда документация пошла на белорусском языке, и когда большая, если не большая часть белорусской интеллигенции русскоязычной моментально отвернулась и отошла. И сказала, нет, нам это не надо. А как будет разворачиваться ситуация 2015 года и 2020 года. Мы живем в государстве, в котором существует, помимо этих двух сил, существует главная сила. Это сила государства, 20-летия накапливающая энергию подавления и, в общем, не дающая развиться ни первой и ни второй силам. Я могу говорить только о самом себе. Я вернулся в Минск после жизни, 6-летней жизни в Штатах и 5-летней жизни в Москве. Как это не покажется парадоксальным, с тем, чтобы писать о городе, где я был рожден. Не то чтобы я тосковал о Минске, мне показалось, что город, в котором человек проживает свою юность, свою молодость, если писатель дорожит своей жизнью, заслуживает того, чтобы о нем написать. Минск – удивительно несвободный город, традиционно несвободный. Вот я сказал, что нет традиции. Традиция несвободы в Минске есть. В 73-м году, будучи еще студентом, я поехал в поход по Карелии лыжной. Поездка была через Ленинград, и вот мы вдвоем с приятелем стоим с лыжами у Невского проспекта и пытаемся перейти через Невский. Ждем зеленого света светофора. А ленинградцы идут напропалую, и к нам подходит мужчина и говорит: «Мальчики, вы из Минска?» И мы совершенно потрясенные, откуда вы знаете? А потом, что только в Минске стоят на зеленый свет. Да, уже тогда, где-то в начале 70-х, минчане стояли в ожидании зеленого. Вот это ожидание зеленого света, на самом деле, оно проходит через всю городскую жизнь. Ну, если говорить о прямой иллюстрации, то да, на самых маленьких улицах, в отсутствии машин, минчане будут стоять и ждать. Понятие дисциплины и законопослушности вот в таких вот проявлениях, оно очень сильно. Для меня это отсутствие личной свободы. Это отсутствие того момента, когда человек вздрагивает и говорит, что я беру ответственность на себя. Здесь никого нет, я никому не сделаю вреда, я могу перейти через эту улицу. Я назвал Минск городом колхозников и программистов. Для меня эти группы одно. Дело в том, что Минск заселялся вот до 2 миллионов своих вбиранием, а порой и насильственным, близлежащих деревень, когда строились громадные минские заводы, тракторный, автозавод. Деревни целиком вбирались, и практически люди насильно становились на конвейерах, обучали. Программисты, они очень похожи на вот этих ассимилировавшихся колхозников. Как программист один не может решить серьезную задачу, а ему нужен отдел, группа, фирма. Так и колхозник, собственно, не может на поле один работать. Этот коллективный труд, он рождает коллективную ответственность и коллективную несвободу. Говорят, что Минск самый плотно заселенный программистами город. Здесь больше всего аутсорсинговых предприятий, американских, немецких. Я сижу дома и пишу свои рассказы, пишу свои там романы. Я чувствую себя в Минске достаточно комфортно, пока я не начинаю думать о будущем своей 4-летней дочери, например. До этого момента мне никто не мешает писать. Мне никто не мешает публиковаться. Для этого есть интернет, и, в общем-то, у меня достаточно серьезный блог, где я могу публиковать то, что я хочу. Я ни разу не испытывал какого-то дискомфорта, мне никто ни разу не говорил: послушай, вот об этом не стоит. Меня спрашивали друзья из-за границы: а ты вообще не боишься по телефону говорить? Нет, не боюсь. Я не знаю почему, но... То есть я прекрасно знаю, что у нас существует и прослушка, и вот, ну кому я нафиг нужен? Это государство создало прецедент договора между властью и гражданами. Ты не занимаешься политикой? Замечательно. Действуй. А еще Минск – родильный дом. Минск – потрясающий родильный дом. Когда-то в Израиле вышел двухтомник «Минск. Отец эмиграции». По непроверенным данным, сейчас за рубежами Беларуси проживает 500 тысяч минчан и детей первого поколения. Представьте себе, четвертая часть тех, кто сегодня живет в Минске. Когда-то разговаривали со своим белорусскоязычным товарищем, который знает белорусскую культуру куда лучше меня. Я получил ответ вот на вопрос: как бы ты охарактеризовал нацию, город и так далее. Он говорит: да, одним простым примером. Для белорусов первостепенная задача всегда была вначале спрятать детей в погреб, а потом заниматься любыми другими делами. Потому что, ну да, с одной стороны была Россия, с другой стороны была Польша, а детей надо было сохранить, иначе не было бы просто белорусов. Здесь не свобода на физическом уровне. Я уже сказал, что здесь не свобода высказывания своих политических взглядов. Здесь не свобода публичной свободы. Здесь среда коллективной ответственности, она подавляет ответственность личную. Если ты разговариваешь с бумагой, или с экраном компьютера, ты можешь быть абсолютно свободен. Если ты разговариваешь публично с людьми, я боюсь, что ограничения будут очень большие. Если бы меня сейчас спросили, что меня больше всего волнует, что меня угнетает, я бы сказал вот что. Мы живем в такое время, когда в Беларуси, думаю, что и не только, стыдно быть русским. Ты ощущаешь ответственность по крови, по культуре, по воспитанию за то, что происходит в месте, где ты не живешь. И ты одновременно получаешь по щекам со всех сторон. Ты получаешь по щекам из России, потому что я не хочу себя идентифицировать с тем русским миром, который сюда пытается войти. И одновременно ты получаешь от своих друзей, от людей близких, от тех, кто хотел бы обособиться от русской культуры, от России, потому что я обособиться не могу. Я воспитан на русской культуре, и уже вряд ли я смогу перейти к чему-то другому. Вот это то, что мучает, и то, что на самом деле в каком-то смысле ставит границы собственной внутренней свободы.
Анна Чистосердова, арт-директор галереи «Украдкая».
Вы знаете, один раз я в какой-то момент ночью, услышав звук почему-то там в 2 часа ночи, подъехала какая-то машина, я, секундочку, живу очень высоко, при этом в высокоэтажном доме. Не глушит мотор машины, это и не глушит. Казалось бы, как минимум 2 поколения после своего дедушки, который, я думаю, там 60 лет до этого испытывал абсолютно схожие чувства. Сказать, что я живу, допустим, в состоянии страха, нет. Я не делаю ничего того, за что мне может быть страшно. С другой стороны, подспудно мы иногда шутим, что это какая-то, знаете, такая страна параноиков. То есть мы постоянно во всем видим какие-то двойные смыслы, какие-то вот а вдруг что-то. Ну, допустим, там вот наличие там автозаков на улицах Минска постоянно, да. То есть мы на это уже смотрим как на обычную часть там жизни, да. Ну, автозак из автозаков. Иногда бывает страшно, иногда просто страшно, вы знаете. Если быть совсем бесстрашным, знаете, совсем бесстрашные люди, мне кажется, это немножко глупые люди. Как-то мне кажется, что еще несколько поколений, как минимум, должно смениться, чтобы тип мышления советского или постсоветского человека отсюда ушел.
Категория страха в белорусском обществе – это та категория, с которой я активно работаю в своих проектах, и изражено все общество.
Сергей Шабухин. Художник, арт-куратор, основатель и главный редактор интернет-портала «Арт-активист».
Если спросить любого белоруса, думаете ли вы, прослушивает ли вас или еще что-то, конечно же, как общество постсоветское, на него это все наслоилось и усиливается невероятным количеством силовых структур разных, которые постоянно подпитывают этот страх. И есть очень много методов усиления этого страха. История этого белорусского сопротивления исключает какие-то очень радикальные движения. Это было возможно, в начале 90-х, например, акция Олеся Пушкина. Сейчас же такой культуры бунта у нас невозможно, на мой взгляд. Я разговаривал с российскими представителями, с группой «Войной», представителями «Посирает», с Петром Павленским. У них система вообще культуры бунта, она очень сильно развита в России, имеет такую большую уже традицию даже. В Беларуси эта тема также, конечно же, обсуждается на разных уровнях, но невозможность вот этого вот бунта, прямого, радикального бунта, он связан, конечно, с категорией страха. То есть невозможно пойти на акцию, как в России это делают, просто с адвокатом, и ты уже заранее знаешь, что тебе грозит. У нас это будет действовать еще на уровне воздействия на близких. История вот белорусского такого активизма, она демонстрирует немало таких подобных проблем и конкретных примеров. И вот в данном случае, чтобы доказать это, очень часто иностранцы спрашивают, почему у вас невозможно это то, что вы делаете. А почему это невозможно, как в России, например? Мы говорим, что некоторые говорят, а вы приедете и попробуйте. Вот группа «Фемен» приезжала, попробовала, но так как у нее нет родственников в Беларуси, поэтому они тоже получили очень радикальное, на мой взгляд, сопротивление своим действиям. И они до сих пор вспоминают, что это была самая худшая их акция вообще, где бы они ни делали во всем мире, что такого никогда они не получали в ответ. И это была именно категория страха. Лес их облили. Я, например, в своих проектах исследую именно эту категорию страха. И проект, он, в принципе, тоже рассчитан на то, чтобы я, например, перестал сам для себя бояться. Потому что одно дело быть активистом, активистским художником, а другое дело быть художником критического направления, который не использует прямых акций. Собираю улики вот этого взаимодействия индивида с государством, собираю, сохраняю доказательства несправедливого отношения, пытаюсь выявлять какие-то проблемы, сохранять их и фиксировать каким-то образом, чтобы создавался большой архив того, что есть взаимоотношения между конкретным белорусом, конкретным гражданином и государством.
Поезд дернулся так, как будто его стошнило. Мы пьем на пера и чернила. С другом детства, и детство все никак не кончалось. Пока я прощаюсь. Потом подумалось, эх, все проходит.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Национальные особенности белорусского проекта».
Я живу на нечаянной войне, на ничьей стороне, и прошу вас, оставьте меня на моем восхитительном дне.
До сих пор мы слышали полилог белорусов. Это взгляд на белорусское общество изнутри. А каким оно видится извне? Например, приехавшему из Украины. Слово украинскому поэту, литератору и психотерапевту Борису Херсонскому.
В Беларусь я приехал для участия в дебатах о будущем Европы, о принципах добрососедства в новой Европе, о интеграции. Это была дискуссия, где ведущую роль играли немецкие интеллектуалы, московские интеллектуалы, ну, в общем, люди из разных мест, но больше всего, конечно, из Германии и Австрии. В Минске побывал после очень долгого перерыва. И что можно сказать? Декорациями исторического центра Минска является старая сталинская архитектура, причем, может быть, иногда даже и не лучшего пошиба. Точно такие же барельефы в гастрономах со счастливыми колхозницами. Дзержинский перед КГБ, плюс я заметил еще одну мемориальную доску. И, конечно, огромные площади, которые, согласно Сержу Московичу, так необходимы для диктатуры. Диктатура или не диктатура? Я думаю, что все-таки диктатура, поскольку все решает один человек, и этого даже никто не пытается отрицать. Но диктатура бывает разной, и она зависит от роли диктатора, от его настроения, можно сказать. Ведь есть такое выражение «benevolent dictator», благожелательный диктатор. Да, не слышно о каких-то новых арестах, обысках, избиениях, да, хотя здание КГБ производит, я должен сказать, сильное впечатление. Уже то, что приехали люди отовсюду, да, причем в основном-то из Европы, украинских делегатов было даже не раз-два и обчелся, а раз и обчелся, то это показывает, что такого рода вещи в Белоруссии допустимы. И можно говорить все, что угодно, по крайней мере, на этих закрытых мероприятиях. Но вот я боюсь, что свобода слова кончается там, где начинается улица. То есть, если мы бы взяли бы какие-то плакаты и вышли бы на этот широкий сталинский проспект, проспект независимости, я думаю, нас бы разогнали бы быстренько, так сказать, и погрузили в воронки. Первый день дискуссии меня мой очень добрый знакомый белорусский поэт повел в свой офис, где собрались люди, где я читал стихи такие, какие мне было угодно. Никто за этим не следил, никто этого не слушал, кому это не было нужно. То есть я думаю, что частная жизнь белоруса относительно свободна. Относительно. До момента прямого вторжения в политику и прямого протестного движения. Я думаю, что белорусский народ научился как-то жить независимо от своего правительства. И эта зона независимости достаточно для нормальной частной жизни, для нормальной культурной жизни, иначе не было бы у нас встреч с деятелями культуры, культуртрегерами из разных городов. Но, правда, одна из деятельниц культуры, режиссер Оксана, она говорила, что поставить свои спектакли здесь, она не может из-за их политической направленности, но зато она делает интернет-варианты, а за интернетом пока там никто не следит. Вот это впечатление, да, какого-то островка советской действительности, где декорации не изменились совсем, а вот жизнь все-таки идет немножко другая. И я желаю от всей души моим друзьям-белорусам, чтобы они увидели момент, когда и декорации тоже начнут меняться. Я думаю, что Украина – страна более свободная, в ней более динамична политическая жизнь, в ней реальный партии, у которых есть свои противоречия, не только экономические. Пусть в чуть-чуть примитивизированной форме, но все-таки то, что у нас сейчас, как-то моделирует европейскую структуру общества. Грубее, немножко так по-казацки, да, все это, как у нас это принято, тем не менее, да. За эту свободу мы довольно дорого платим, мы пережили вторжение практически военное в нашу страну, аннексию Крыма, длительную войну на Донбассе, которая скорее тлеет, чем прекращена. Белоруссия живет более или менее мирно и платит за эту мирную жизнь, конечно, той толикой свободы, которой вообще-то не очень хочется поступаться. Но каждый человек и каждый народ выбирает что-то одно.
Мы слушали передачу Лидии Стародубцевой «Национальные особенности белорусского проекта». В передаче звучали композиции панк-рок группы «Брута», кабаре бренда «Серебряная свадьба» и рок-группы «Нака». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радио-антология современной русской поэзии. Стихи Льва Тимофеева, экономиста, общественного деятеля, литератора. Он родился в 1936 году в Ленинграде. В 1985 году за публикации в самиздате и тамиздате Тимофеева приговорили к 6 годам лагерей. 2 годами позже был помилован. 3 стихотворения, написанные в заключении.
Мне такой сон приснился в тюремной камере, когда сплетенные рогами бычьи морды, а если точным быть коровы и быка, мне в грудь мучительно и тупо упирались, и было стеснено мое дыхание, и я уже терял надежду выжить, и мягко, влажно был притиснут к стенке, и сам не то мычал, не то стонал. Открылось вдруг широкое пространство, быков не стало, и меня не стало. Соком черного хлеба отравлен, на нары запрятан. Без свиданий, без писем, обобширил в тоске. На словах все известно, блаженство гонимых за правду. Ни блаженства, ни правды. Надзиратель в тюремном глазке. Бычьей мордой своей упирается в грудь мне Россия. Не рогами, ноздрями, губами, слюнявой щекой я притиснут к стене на потеху печальным разинем. Кто я, Господи? Прах или соли вселенской щепоти? В этой жизни моей голос твой как бы вовсе не слышен. Я не то чтобы сплю, но еще не проснулся вполне, не вполне еще понял, что счастья не будет, что свыше это долгое горе, как благо даровано мне. Ничего, я готов проиграть эти мелкие войны. Если все же вплетешь меня, Боже, в свой дивный узор, навести меня в срок, дай понять твою вышнюю волю. Посмотри на меня, хоть в тюремный классок. Пермская пересыльная тюрьма, декабрь 1985 года. Что за глупость посмертная слава? Как топляк, поотставший от сплава, ударяется в днище буксира, одинокая сира, мерзко, сыро. Что за глупость посмертное слово, деревянно, дубово, сосново, колотушкой в закрытую дверь? Что я, где я теперь? Я не взмах, не посмертная сила. Чтоб не плакала, не голосила, я не стану посмертной судьбой. Я не умер, я жив, я с тобой. Лефортовская тюрьма, год 1985. Вне гармонических звучаний жесток и жесток этот мир. Из жести кружка, миска, чайник, вагон, собака, конвоир. Стук металлической посуды и грохот кованых дверей. 20-й век, палач, паскуда, по горло музыки твоей. Кровь на губах, твои ноктюрны для жести водосточных труб звучат по пересыльным тюрьмам. На жести спят, из жести пьют, и снова двор тюрьмы, машина, конвой, шипящий жесткий свет. Где та железная пружина, что в жизни держит этот бред? Да наяву ли это с нами? Откуда слышится хорал? Кто там кровавыми губами тюремный снег поцеловал? Кого уводят? Чьи объятия? Глаза слезятся на ветру, на металлическом распятии. Христос приварен ко кресту. Декабрь 1985 года. Пермская пересыльная тюрьма.
Стихи Льва Тимофеева в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Передача из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Я уступаю эфир автору цикла Владимиру Абарину.
Сюжет в Сибири русские опероманы называют обычно вампукой, развесистой клюквой. Ну, это мы просто претерпелись к русской классической литературе. На самом деле в ней сколько угодно и абсурдных сюжетных ходов, и необъяснимых поступков героев, особенно на взгляд рационального европейца. Автор либретто Луиджи Илики говорил, что замысел оперы навеял ему роман Льва Толстого «Воскресенье». А я вижу в нем отголоски и Настасьи Филипповны, и Грушеньки, и прочей достоевщины. Действие первого акта происходит в салоне куртизанки Стефаны. В доме собираются светские мужчины, но хозяйки нет. Чтобы скрыть ее отсутствие, сутенер Стефаны Глеб сообщает гостям, что она устала, и предлагает спеть серенаду перед дверью ее будуара. В этой программе ее исполняет знаменитый итальянский баритон Тита Руффо. Звучит он, конечно, на наш сегодняшний слух грубовато, но это запись начала прошлого века. Сделаем поправку на несовершенство аппаратуры. Oh, Гости уходят играть в карты, а в дом входит Стефана. Оказывается, она была на свидании. Ее избранник – простой солдат Василий, который принимает ее за девушку тоже простого звания. Стефана поет о своей безграничной любви к Василию. Эта ария у нас есть в исполнении великой певицы Розины Сторкио. Она пела эту партию на премьере в Миланском театре «Ла Скала» в декабре 1903 года. Появляется Глеб. Между ним и Стефаной происходит резкий диалог. Глеб спрашивает, где она пропадала, требует, чтобы Стефана шла к гостям. Один из них, гусар князь Алексей, очень богатый человек. «Нет, я устала», — говорит Стефана, — «мне до тошноты надоела твоя слежка». Глеб советует ей не капризничать. «Эта гордость не для нас, мы с тобой родились низкими, подлыми, порочными и несчастными. Что же делать, земля-то ведь круглая, мудрость жизни в удовольствиях. Только горсть монет может принести радость, и только ханжи отрицают власть денег».
Questo orgoglio non a noi nati giù nel precipizio, dove tutto è vil, fatale, stenti, fame e odio il vizio. E chiediamo incontro in fondo al mondo, la saggezza d'una vita da già te.
Неужели ты веришь, что можешь полюбить? Веришь, что тебя любят? Может, рассказываешь своему любовнику, что ты непорочная и чистая? Да, 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 твердит Стефана и только на последний вопрос восклицает: молчи. Появляется Василий. Стефана, ощущающая себя падшей женщиной, уговаривает его забыть ее. Ты молодой, ты военный, у тебя еще все впереди. Уходи и прости меня. На войну, к славе, за Россию. Но Василий, естественно, не соглашается. Тут входит князь Алексей. Между ним и Василием завязывается ссора, происходит поединок на саблях. Князь ранен. О, слава, прощай! Восклицает он в финале первого акта. Второй акт начинается музыкальной прелюдией, в которой явственно слышна мелодия «Дубинушки». Воспользуемся записью 1949 года. Артуро Тосканини дирижирует симфоническим оркестром NBC. Место действия обозначено в либретто так: граница между Сибирью и Россией, пересыльная тюрьма на пути из Омска на Колыму. А может быть, на Кольский полуостров. Географию Сибири либретист знал неважно. Впрочем, дорога называется Владимирка. Это Луиджи Илики усвоил из русской литературы. По Владимирке гонят очередной этап. Каторжников ждут родственники, чтобы проститься с ними. К тюрьме подъезжает тройка, запряженная прекрасными, почему-то украинскими лошадьми. В санях сидит дама в роскошной шубе. Это Стефана. Между ней и Василием, осужденным на каторгу за ранение князя, происходит новое объяснение в любви. Василий отговаривает Стефану ехать за ним. Здесь кругом жуткие степи, летом страшная жара, палящее солнце, ужасные каменистые дороги, каждый шаг разбивает ноги в кровь, лето быстро проходит и сразу приходит зима. Это место смерти. Вот что такое Сибирь. Поет Джованни Дзанателло, первый исполнитель партии Василия. Запись 1903 года. В диалог Стефана и Василия вплетается хор каторжников, угрюмо поющих все то же «Эй, ухнем!». Стефана, конечно, сопровождает любимого на каторгу. В третьем акте происходит еще много драматических событий. Например, в том же остроге, что и Василий, оказывается Глеб, открывающий Василию глаза на позорное прошлое Стефаны. Но любовь Василия выше предрассудков. В конце концов, Стефана замышляет побег. Но влюбленных постигает неудача. Их заговор раскрыт благодаря доносу Глеба. Стефана смертельно ранена. Она умирает на руках у Василия. «Не плачь», — шепчет она ему в предсмертном монологе. «Ты говорил, что здесь невозможно любить. Видишь, Сибирь — это единственное место, где только и можно любить. Любить вечно». Мы слушали оперу Умберто Джордана «Сибирь». Стефана – Луиза Моральяно, Василий – Амедео Замбон, Глеб – Вальтер Монакези, князь Алексей – Марио Феррара. Национальный симфонический оркестр итальянского радио. Дирижер – Даниэле Бернардинелли. Запись 2013 года. Кроме того, в передаче использованы архивные записи Тита Руффо, Розины Сторкио и Джованни Дзанателло. Либретто в переводе Юрия Димитрина.
В передаче из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере» Владимир Абаринов рассказывал об опере Умберто Джордана «Сибирь». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроили.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».